История ГДР – самый, пожалуй, показательный пример того, куда могут завести социалистические принципы и как свобода позволяет избавиться от их последствий. На интернете легко найти серию снимков, разделенных 20 годами. Одни и те же ведуты в бывшей ГДР и в нынешней Германии. Теперь даже трудно поверить, что в Дрездене или Веймаре были такие руины. Но я сам тому свидетель. Еще в 1995 году я, впервые попав в Берлин, мог, хотя стены уже не было, с первого взгляда отличить черно-белую восточную часть города от цветной западной. Навестив немецкую столицу этой весной, я обнаружил, что 20 лет спустя Берлин по-прежнему не сросся, но значительно похорошел. Оказалось, что у него все-таки есть прошлое, скрывавшееся за социалистическим зодчеством всех оттенков цемента. Придя в себя, город восстановил не только дворцы и музеи, но и ту добротную многоэтажную застройку XIX века, которая придает европейским столицам нескромное очарование буржуазии – лепнина, эркеры и другие архитектурные излишества. Особенно повезло именно восточному Берлину. Вроде Сохо в Нью-Йорке он переживает отчаянный приступ джентрификации. Каждый старый дом выглядит новым. Галереи захватили фабрики, гаражи, пивоварни, амбары, разноязыкая богема, фермерские рынки, смешные витрины, коммунальные кафе. Только названия остались прежними – Тельмана, Либкнехта, площадь Розы Люксембург. И памятники Марксу с Энгельсом – последняя дань тому прошлому, что связано с ГДР. Об этом прошлом рассказывает новая книга Максима Лео «Красная любовь. История семьи из Восточной Германии». Нашим слушателям ее представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Со времени развала Советской империи и Варшавского блока прошло не так много лет, но о них уже начали появляться воспоминания с привкусом ностальгии. Одно из таких воспоминаний – новая книга немецкого журналиста Максима Лео «Красная любовь. История семьи из Восточной Германии». Книга была удостоена Европейской книжной премии. Максим Лео вырос в Восточной Германии в семье любящей, но терзаемой политическими разногласиями. Причем убеждения спорящих сторон были не результатом холодных размышлений, а страстью, оплаченной кровью, во всяком случае, кровью обоих дедов автора. Дед с материнской стороны, Герхард, почти нереален, почти персонаж приключенческого романа. Его идиллическое детство в еврейской культурной элите провинциального Рейнсберга проходило под звуки мелодий Шуберта. Но в 20-х годах его отец, юрист, вел судебный процесс Йозефа Геббельса, будущего гитлеровского министра пропаганды, и представил суду доказательства того, что хромота Геббельса была врожденным дефектом, а не результатом пыток, которым его якобы подвергли во французском плену во время Первой мировой войны. Последствия этого судебного процесса сказались в 1933 году. Прадед был объявлен еврейским предателем и вынужден бежать с семьей во Францию, где и вырос его сын Герхард, дед автора и один из главных героев книги «Красная любовь».
После падения Франции в начале Второй мировой войны молодой Герхард вступил во французское сопротивление и попал в тяжелую ситуацию, воюя против своих. В сопротивлении Герхард, благодаря безукоризненному родному немецкому языку, выполнял чрезвычайно рискованные разведывательные и шпионские операции в районе Тулузы в течение всех военных лет. Он был схвачен эсэсовцами за несколько дней до высадки союзников в Нормандии. Его пытали и полуживого повезли на поезде из Тулузы в Париж на показательную казнь. Но партизаны-коммунисты, его товарищи по сопротивлению, устроили отчаянно смелое нападение на поезд и похитили Герхарда. После войны он стал журналистом, работал в коммунистической газете в Западной Германии, а позже перебрался в Восточный Берлин.
Второй дед автора книги, Вернер, был противоположностью первому. Чистокровный немец, он с самого начала охотно поддерживал нацизм и мучил соседей требованием вывешивать на окнах свастику. Его жена, бабушка автора, вспоминала, что время перед войной было самым счастливым в ее замужестве. Танцы, занятия плаванием и увлечение массовыми гимнастическими упражнениями, с которыми они выступали на парадах. «Нацизм, — говорил тогда Вернер, — это коммунизм, только шикарный». Но началась война, Вернер был мобилизован, воевал на Западном фронте и зимой 45-го попал в чудовищную мясорубку контрнаступления немцев в Арденнах. После провала этого наступления Вернер оказался во французском лагере для военнопленных, где провел 2 года.
Вернер вернулся с войны сломленным человеком, разочарованным в нацизме. Семья оказалась в восточной части Берлина и вела полуголодное существование. Пытаясь найти работу учителя, Вернер изучал, как того требовалось, Маркса и Энгельса, сперва по необходимости, а потом все с большим интересом. Он вступил в коммунистическую партию и поверил в нее с тем же энтузиазмом, как когда-то в национал-социалистическую. При этом нельзя сказать, что Вернер просто служил любой власти, но в нем жила потребность непременно принадлежать к чему-то большему, чем он сам, к чему-то общему, могучему и грандиозному, и ГДР предложила ему свой вариант.
И вот оба деда с противоположных концов истории пришли к одному и тому же – к советско-социалистической идеологии и морали, к яростной лояльности советскому строю. Совсем по-другому относилось к этому строю следующее поколение семьи – отец и мать Максима, берлинская богема после сталинской эпохи. Все рецензенты книги справедливо отмечают 2 главные черты мемуаров Максима Лео. Первая – глубоко трогающая комбинация любви и объективности в отношении автора к своим родным, которые вынуждены были участвовать сначала в одном кровавом балагане, потом в другом. Сначала в одной, потом в другой неправдоподобной исторической аномалии. Вторая черта этих мемуаров – пронзительная достоверность в описании атмосферы и реалий Восточной Германии, мира, который напрочь исчез, хотя еще вчера был огромен и давлел над миллионами людей. Мира, который невозможно было игнорировать или забыть. Как говаривал отец Максима, ГДР всегда была с нами в постели. И все же это был дом. И как всякий родной дом, мир ГДР не мог вызывать у своих граждан только ненависть, только презрение и осуждение.
Отец Максима Вольф, который мальчишкой играл на развалинах послевоенного Берлина, с ранней юности восстал против режима своей родины, с ее полунацистским, полукоммунистическим наследием. Он был художником и открыто дерзил властям, выступая в Союзе художников. Но мать Максима, Анни, дочь героического коммуниста Герхарда, не могла предать идеалы любимого отца, и в семье то и дело разгорались споры. Во время одного из них Герхард обвинил зятя в предательских намерениях. «Если дойдет до драки, ты будешь по другую сторону баррикады». Однако Вольф и сам не был уверен в необходимости кардинальных перемен. В его досье в Штази говорилось «критичен, но не враждебен». Вольфу казалось, что послесталинский режим, как властный отец, вызывает в народе страх, протест, но не разъединяет людей, а объединяет, придает им уверенность в себе. Вольф прожил жизнь, так и не встав ни по ту, ни по другую сторону баррикад.
Сам автор мемуаров Максим Лео – представитель 3-го поколения, ставшего свидетелем триумфального и символического падения Берлинской стены в 1989 году. Он смотрел на это разрушение с двойственным чувством – облегчения и опустошения. Падение стены было разрушением тюрьмы и одновременно разрушением дома. «Смерть ГДР», – пишет рецензент Кит Лоу, похоже на смерть близкого родственника, которого стыдишься, одновременно освобождение и трагедия. Как наглядно и болезненно демонстрирует книга Максима Лео, тот, кто вырос в неблагополучной семье или в неблагополучной стране, до конца дней будет ненавидеть и любить ее до боли в сердце.
радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение. 1914 век спустя. Дублинцы Джойса. Проза и музыка. Волков рекомендует, есть ли симфоническая музыка в Америке.